говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи. Андрей Рублев Тарковского. Легендарный фильм, долгие годы находившийся почти под легендарным запретом. Говорят создатели картины и киноведы. Олег Ковалов, Майя Туровская, Вольфганг Казак, сам Андрей Тарковский в интервью «Радио Свобода». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 11 апреля 99 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске Андрей Рублев.
Русь, Русь, все-то оно родное терпит, все вытерпит. Долго так еще будет, а?
Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это.
Андрей Рублев.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Ты куда? Лечу! Лечу!
Андрей Рублев. Мосфильм. Творческое объединение писателей и киноработников. Год 66-й. В Советском Союзе разрешен к прокату в 71-м. Существует в версиях от 145 до, авторский вариант, 215 минут. Режиссер Андрей Тарковский.
После Рублева я работать просто не мог. Мне никто не давал этой работы. 5,5 лет.
Сценарий под названием «Страсти по Андрею» Тарковский и Андрей Михалков-Кончаловский.
Прежний посмотрел минут 7-10. Сказал, скучища какая-то, скукота. Пойду в бильярд играть. И ушел играть в бильярд.
Главный оператор Вадим Юсов.
Андрей остается загадкой не только как бы для всех, но и для меня тоже.
Композитор Вячеслав Овчинников. В ролях Анатолий Солоницын, Андрей Рублев, Иван Лапиков, Кирилл, Николай Гринько, Даниил Черный, Николай Сергеев, Феофан Грек, Великий князь и Малый князь Юрий Назаров, Ролан Быков, Скоморох, Юрий Никулин, Патрикей, Михаил Канонов, Фомка, Николай Бурляев, Бориска, Степан Крылов, строитель колокола, Болот Бейшеналиев, татарский хан, Сос Саркисян, русский Христос, и в роли дурочки первая жена Тарковского Ирма Рауш, высший западный киноприз российской актрисы, хрустальная звезда французской киноакадемии.
Меня позвали к телефону. Андрея сказала: «Ирка, я тебя поздравляю». Я говорю: «С чем?» «Я тебе привез хрустальную звезду».
Радио «Свобода», Петербург. Постоянный участник нашей программы, режиссер и киновед Олег Ковалов.
В 60-х годах случилось невероятное. На экран пришел человек-философ. Крупнейшие режиссеры нашей страны делали фильмы о людях, которые не пытались переделать мир, а пытались его осмыслить. Фильм Тарковского, безусловно, был лучшим в этом ряду. Более того, вероятно, это самая грандиозная отечественная картина 60-х годов.
Слава Рублева началась со сценария, который был опубликован в 64-м в журнале «Искусство кино» и ходил по рукам наравне с самиздатом. Из Москвы знаменитый соавтор Тарковского, третий, как тогда говорили, Андрей, режиссер Кончаловский.
Сценарий писался очень, как все писалось в этом возрасте, легко. Легко и бездумно, я бы сказал даже. Потому что получилось 250 страниц. Три фильма. Мы писали на даче, сидя у нас на Николиной горе. И моя мама готовила нам замечательные омлеты с чесноком и с помидорами. И давала кончаловскую водку на черной смородине. Так что сказочная была жизнь. Конечно, были опасения, религия, зачем нам религию вносить, служители культа, иконы. Но как-то не было ощущения никакой тяжести в этом. Конечно, потом была длительная пауза из отдела ЦК по культуре. Очень длительная пауза была. Потом Андрея вызвал Ильичев, секретарь ЦК по идеологии, и спросил его: «А когда, собственно, будет готов фильм?» И Андрей сказал: «Через полтора года, наверное, не раньше». Он успокоился и сказал: «Ну, тогда запускайте». Потому что он знал, что его уберут и придет Демичев. Я думаю, что он хотел подлянку Демичеву кинуть.
Андрей Рублев, новелла первая, «Скоморох», 1400 год.
«Скоморошлива тазая!»
Незабываемая роль Ролана Анатольевича Быкова. Официальная критика упрекала его за излишний физиологизм. Выдающийся актер привнес в картину смеховое народное начало, сам, кстати, сочинив песню своего «Скомороха».
«Отвернет ностром, да не всякого! Парень, сударь, на экране дверь, боярин едет! О, боярин свое пройдет, вы скоморохи, все воры да пьяницы! Вас секу-секу-секу, до пятницы, до пятницы! Вам, козлы добродяги, сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп!
Да вот гроза, переждать бы.
Ну, проходите. Может, брашки выпейте, смотри, как вымокли.
Спасибо, не пьем.
И баб не трясем.
На Каннском фестивале в 69-м Андрей Рублев был отмечен призом Международной федерации кинопрессы, ФИПРЕССИ. Затем, со временем, удостоился еще 8 международных премий. На кинофестивале в Монреале 95-го года включен международной кинокритикой в список 100 лучших фильмов всех времен и народов. Олег Ковалов.
Фигура Тарковского, несмотря на громкое признание, мне кажется, недооценена. Ибо этот художник, вероятно, самая грандиозная фигура, пришедшая в нашу культуру после 45-го года. Тарковский – человек, который продолжил после войны традиции великой русской литературы. Он первый из послевоенных кинематографистов занялся всерьез теорией киноискусства и сделал не только личный авторский гигантский кинематограф, но сделал и личное авторское киноведение, личную авторскую концепцию кино как искусства. Главное в фильме не режиссерский прием, а главное – присутствие некое божества, ибо божественное субстанции заряжена пылинка, заряжен камень, заряжена река, заряжены струи дождя, которые у него идут на экране без конца. Он утверждал, что кинематографист должен выразить не некую идею, а некую глубину и непознаваемости жизни.
Милан, 84 год, 10 июля. После пресс-конференции, на которой Тарковский объявил, что остается на Западе, он встретился с нашим коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» Марио Корти.
Наша цель в картине была рассказать незаменимость человеческого опыта, поскольку рассказ ведется о жизни монаха Андрея Рублева, который был воспитан Сергием Радонежским, как вы знаете, в Троицком монастыре, в духе любви, братства, единения, в общем, в духе идеи Сергия Радонежского, основателя этого монастыря. Но в том все и дело, что, несмотря на то, что Сергий Радонежский был глубоко прав, Андрей Рублев приходит к этой же идее, только пройдя через мытарство всей своей жизни, через кровопролитие, войны и ужасы, так сказать, междоусобиц, которыми полна история вот этого времени русская. Российская. То есть речь идет о том, что опыт преподать нельзя, его можно только пережить. Для меня это чрезвычайно важная концепция. В общем, это одна из главных тем нашей картины. Вторая тема очень важная бывает взаимоотношения художника народа и художника и власти. Эта проблема тоже очень важна, но она там раскрыта достаточно ясно и не требует специальных объяснений.
Радио «Свобода», Москва. Майя Туровская, автор изданных на Западе книг о творчестве Тарковского.
Я помню, когда нам первый раз показали этот фильм в Доме кино. Ну, я даже не знаю, какими словами это сказать. Это именно была классика.
«Стоп-кадр». Это название вышедшей на Западе книги бывшего сотрудника журнала «Советский экран» Семёна Чертока. В 1966-м главный редактор журнала собрал сотрудников. Я приехал из отдела культуры ЦК. Фильм «Андрей Рублев» с сегодняшнего дня не упоминать, он не историчен и не патриотичен. Картину, которая легла на полку, сгоряча хотели даже уничтожить. Новелла «Феофан Грек», 1405 год.
Кто же православные, правдолюбцы да христиане? Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите? Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Креста на вас нет.
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев, автор лексикона русской литературы 20 века, профессор славистики Кёльнского университета Вольфганг Казак.
Jedes Porträt, das des Malers, das des Schriftstellers, das des Filmmachers, ist auch ein Selbstporträt. Тарковскийs Рублев ist auch Андрей Тарковский selbst.
Любой портрет, имеем в виду мы живописца, писателя или кинорежиссера, это всегда автопортрет. Рублев Тарковского – это сам Тарковский. Отдавая себе отчет в том, что фильм явился результатом его страданий под давлением цензуры, что язык кинообразов, придавший фильму такое величие, есть следствие цензуры, принудившей Тарковского к его технике, мы открываем нечто ужасное, а именно – отчасти своими качеством фильм обязан советской цензуре. Без гнета, без насилия эпохи не было бы противодействия художника. Те, которым выпало пережить войну, будь то Вторая мировая, Афганистан или Чечня, знают, что они никогда не были так близки к последним вопросам земного бытия, как в момент близости смерти. Это откровение – награда за страдания. Так и эта картина – дар за муки, через которые прошел художник.
Новелла «Страсти по Андрею», 1406.
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
Радио «Свобода», Прага, вспоминает Марио Корти. Его интервью с Тарковским звучало по «Радио Свобода» и было опубликовано на Западе по-русски и по-английски.
В июле 1984 года я был в городе Удине у родственников жены. Я собирался провести несколько дней у моря где-нибудь между Триестом и Венецией. Кажется, было воскресенье, когда мне позвонили из Мюнхена. Тарковский решил остаться на Западе и завтра выступает с заявлением на пресс-конференции в Милане. Надо взять интервью. На следующий день первым же самолетом я вылетел в Милан. Пресс-конференция состоялась в Миланском клубе журналистов. Тарковский назначил мне встречу на час дня в отеле. Пообедали вместе Тарковский, его жена Лариса Павловна и я. После обеда состоялся пространный разговор, уже перед микрофоном. Тарковскому было за 50, но он поразил меня своей молодостью, подвижностью и живым взглядом. В нем было что-то от Бориски, одного из героев Рублева. Фильм, кстати, я смотрел в Москве, в МГУ, в августе 72-го. Я жил тогда в гостинице «Пекин». Мне позвонила знакомая итальянка, стажерка в МГУ. Есть два билета. Помню, как студент, сидевший сзади, произнес: «А хорошо жили крестьяне в те времена, гораздо лучше, чем сейчас». Не уверен, но, кажется, на экране в тот момент шли кадры «Ночь на Ивана Купалу».
А ты чё головой вниз просился? Совсем худо было. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь.
Так ведь грех это так вот ногами-то бегать. Творить там всякое грех.
Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех?
Любовь братская должна быть.
Они все едино. Любовь же.
Что тут?
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. Главный оператор Рублева Вадим Юсов.
Хотелось найти природу, которая соответствовала природе прошлого. Ну, например, сцена ослепления. Для меня не было ясно, как ее снимать и где снимать. И только случайно я обнаружил лес еловый, совершенно без подлеск, с какими-то мхами на стволах деревьев, серыми, голубоватыми. Он представлял очень такое суровое, молчаливое, даже, я бы сказал, скульптурное какое-то впечатление.
Ну, погодь, старшой!
Эх ты, козел! А ну помоги ему, в кусты! Где же моя нагайка? А черт! Нагайку потерял!
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев. Ирма Яковлевна-Рауш своим появлением в картине шокировала руководство Госкино.
Я человек по природе застенчивый и скрытный. Я не знаю, есть ли юродивость в моем характере, но я режиссер детских фильмов и очень люблю снимать детей. И не случайно говорят, что дети лучшие актеры. Поэтому я изначально как-то эта мысль, моя ли, его ли, я не помню, но она должна была играть непосредственно ребенка просто. Поэтому это несчастный кадр, который столько, я помню, Романов мне кричал: «Как вам не стыдно?» Значит, вы позволили себе, вот там на экране входит дождь, и она писает в кадре. Почему это так возмутило? Хотя вот я еще раз посмотрела, по-моему, это абсолютно очень целомудренно, я бы сказала. Это, кстати, была моя идея. Андрей был в полном восторге, сказал, что замечательно. Я говорю: дождь идет, и как каждый ребенок. Идет дождь, и она невольно, значит, это...
Ла Владимир Тольц. «Мир» в 66-м. Год выхода на экраны картины. Андрей Рублев.
В начале года в СССР возникает понятие «самоздат». 12 февраля на показательном процессе в Москве Юлий Даниэль и Андрей Синявский приговорены к 5 и 7 годам лагеря строгого режима за публикации на Западе. 4 марта Джон Леннон заявляет: «Мы, Битлы, популярнее, чем Иисус». 26 марта, 8 апреля на 23-м съезде КПСС Брежнев объявляет, что компартии в 88 странах мира объединяют почти 50 миллионов коммунистов. Брежнев провозглашает новую линию в культуре, как против очернительства, так и против лакировки. Кубинская делегация критикует Кремль за недостаточную поддержку Северного Вьетнама. На 23-м съезде Нобелевский лауреат по литературе Шолохов отвечает мировой общественности, протестующей против осуждения Синявского и Даниэля. В эпоху революционного правосознания их бы поставили к стенке. Лидия Чуковская выражает протест против заявления Шолохова. В Китайской Народной Республике разворачивается культурная революция. 30 миллионов будет репрессировано, миллион убит. Террор хунвейбинов шокирует даже наблюдающих за событиями нелегалов КГБ. Кастро заявляет, что Куба, где уже более 20 тысяч политзаключенных, быстрее продвигается к коммунизму, чем Советский Союз. 8 ноября киноактер Рональд Рейган избирается губернатором Калифорнии. В 66-м году рожденные в Америке супермаркеты распространяются по Западной Европе и Японии. В моду входят мини-юбки и цветные телевизоры. Число посещений киносеансов в СССР достигает 4 200 миллионов. На международном конкурсе молодых артистов в Варне первую премию с золотой медалью получает Михаил Барышников, СССР. Одна из самых популярных в мире песен 66-го года, когда был снят Андрей Рублев, «Strangers in the Night». Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русская кинодвадцатка. 20 массовых картин советской эпохи». Андрей Рублев Тарковского. Легендарный фильм, долгие годы находившийся почти под легендарным запретом. Говорят создатели картины и киноведы. Олег Ковалов, Майя Туровская, Вольфганг Казак, сам Андрей Тарковский в интервью «Радио Свобода». Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Эфир 11 апреля 99-го года.
Россия, Владимир. А, князь? Ха. Это тебя немало город.
Эй, пошли!
Я же тоже.
Я покажу тебе, сволочь Владимирская.
Братцы!
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев. Набег 1408. По поводу сцен, сосредоточенных в этой новелле, Тарковскому приходилось объясняться. Мы не жгли корову, она была покрыта асбестом. Юрий Владимирович Никулин в роли монаха Патрикея, пытаемого во Владимирском соборе.
Больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно!
Сказал? Еще не говорил правду.
Что же вы?
Выходи. Выходи, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают ворюги Иуда. Татарская морда.
Врешь ты, русские.
Признал я тебя. На брата похож. Русь продал! Русь признал я тебя!
Больно! Ай, больно! Ой! Не скажу!
Крест! Дайте крест православному.
Сейчас, сейчас, будет тебе крест.
Вы уйдете, а мы опять все построим. Ай!
Радио «Свобода», Петербург. Олег Ковалов.
Тарковский снял первый эпический фильм послевоенного экрана российского. В этом отношении фильм недооценен до сих пор. Лично я был во Владимире и видел те места, где Тарковский снимал, скажем, осаду Владимира. Церкви и монастыри стали в центре города, и как можно было снять коловращение конец вокруг стен храма. Немыслимо сложная постановочная картина. Как мог молодой человек, не имеющий опыта создания таких вот полотен, органично, естественно, легко и мощно сделать эпический фильм «Загадка русского гения». Цензура приказала ему директивно вырезать все жестокие эпизоды, сократить диалоги фильма. Вышел шедевр, но фильм, как ни странно, стал камернее. Фильм стал более духовным, более ровным, более возвышенным. А мне жалко, потому что тот фильм говорил о том, что родилось некое чудо.
Я писать больше никогда не буду. Человека я убил. Русского. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Русь, Русь. Все-то оно, родное, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет. А? Феофан.
Андрей Рублев. Автор британской книги о Тарковском, ныне профессор датского киноинститута Марк Лефаню.
The thing that most struck Western audiences
when Andrei Rublev came out.
Западного зрителя, когда вышел Андрей Рублев, в первую очередь поразила непринужденная откровенность, с которой решалась одна из ведущих тем картины – христианство. Это произвело огромное впечатление, удивило и даже ошарашило. Был 66-й год, конечно, не 30-е годы, но все же в Советском Союзе, где вся пропаганда продолжала быть антирелигиозной, тема оставалась запрещенной.
In the West to discover even in relatively liberal times like the 1960s.
И вот, на удивление всем на Западе, в эти относительно либеральные 60-е годы появляется крупномасштабный фильм, снятый, что очевидно, при поддержке властей. Фильм, который высказывается за христианство. Это потрясало. Это воспринималось в каком-то смысле как прорыв, свидетельство того, что при коммунизме христианство осталось живым.
During the years of communism, what one comes back to here was the incredible confidence and skill with which Tarkovsky managed to control his epic canvas.
Поражала уверенность художника и мастерство эпического сюжета сложения, при том, что Тарковскому было только слегка за 30. Поражало то, как детально и сильно изображал он средневековье и его людей. Это прекрасно снятое черно-белое развернутое полотно включало всю Русь, всю ее жизнь, полномасштабный портрет общества, исполненный с невероятной изобразительной силой и страстью.
Portrait of society, and it's done with such vigor and verve.
Вся картина в целом дышала мощным реализмом, и в этом смысле наиболее характерен последний прекрасный эпизод — колокол. Эпизод, конечно, символический. Тарковский мечтал, чтобы колокола, молчавшие при большевизме, вновь зазвучали над Россией.
Молчание. 1412.
Хороший русский. Конина кушает. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будет. Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать, камыс пить, деньги в волосы носить, а? Русская жена у татарской муж грязный не бывает.
Девочка! Айда с нами! Айда!
Айда!
Слышь, Андрей! Ты не горюй! Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой!
Хрустальная звезда Рублева Ирма Рауш.
Образ дурочки претерпел огромные изменения, потому что там остались какие-то непонятности, откуда вдруг разговор, что дурочку для греха привел. Ведь там совершенно непонятно, что она беременная дурочка. А был огромный эпизод, где в вымершей деревне дурочка рожала. И с этой дурочкой вдвоем оказался Рублев. И он принимал у нее этого ребенка, татарчонка. И там звезда глядела в окошко избы этой. И дурочка вдруг заговорила. Она вдруг стала нормальным человеком. Все это вылетело. Но, тем не менее, зрители заставляют размышлять, о чем это идет речь. Так же, как, ну, как в кино полагается, поначалу снимали финал «Колокол». А потом многое снималось после. И поэтому дурочка идет, ведет под узцы лошадь, и идет татарчонок. Я когда увидела на экране, я говорю, а ты что, это остался? А он говорит, конечно. Я говорю, ну будет непонятно. А он говорит, ничего, будут зато спрашивать. В контексте все это понятно, когда зазвонил колокол. Это чудо, создание колокола и преображение. Поэтому вполне закономерно, что идет эта вдруг просветленная дурочка.
Русское кино двадцатки Андрей Рублев. На этом фильме Тарковский встретил Ларису Егоркину, которая стала его второй женой и ассистенткой всех последующих картин. Сына, родившегося у них в 70-м, они назвали Андреем. Кремлевские руководители могли не считаться с мнением поборника картины Шостаковича, но были и другие люди, официальные. Георгий Арбатов, Александр Бовин, сотрудник отдела культуры ЦК КПСС и друг Тарковского Николай Шишлин, шеф отдела культуры ЦК Георгий Куницын, наконец, ценивший картину председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин. Обнадеженный позитивным движением в верхах, 1 сентября 1970 года Тарковский записывает в начатом дневнике: «Я очень бы хотел показать Рублева Солженицыну». 17 ноября. Его, Солженицына, существование придает смысл и моей жизни. Через 14 лет, уже в Италии, Солженицын в журнале «Вестник РСХД» только что напечатал длинную статью, в которой разносит моего Рублева. Почему сейчас, когда я нахожусь в такой опасной ситуации? Милан, 10 июля 1984 года. Марио Корти, Тарковский.
Не знаю, захотите ли вы ответить на этот вопрос, но недавно Солженицын высказывался не очень лестно, значит, по поводу вас, вашей картины. Рублев?
Я легко отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, я очень привык к тому, что меня ругали за картину. Но меня поразило другое. Меня поразил несколько уровень критики Солженицыным картины. Уровень был очень невысок. Тем более, он упрекал меня в историческом несоответствии. И меня в высшей степени это поразило. Тем более, что картина Рублев сделана в высшей степени точно, в смысле соответствия с исторической правдой. Не только потому, что мы были очень осторожны, потому что эта проблема всегда очень остро стояла, в том смысле, что мы должны были очень точны и ни в коем случае не искажать историю. То есть, короче говоря, этот упрек совершенно неосновательный. Меня поражает, что Солженицын человек образованный, знающий, так сказать, историю, человек, который должен был бы ее знать, ошибается в своих, так сказать, оценках в этом смысле. Вот. Затем он говорит о какой-то недуховности, что ли, персонажей и пренебрежительного отношения к тому, что мы называем молитвой, если мы рассказываем о жизни монахов, в частности Андрея. Но я поражаюсь опять-таки этому, потому что у нас не было цели специальной рассказывать об этом аспекте их жизни, наших героев. В общем, какая-то очень странная статья, такая сбивчивая, какая-то неясная. Главное то, что меня огорчил уровень, на котором Солженицын разговаривает с авторами фильма. Причем очень многие аспекты этой критики я уже выслушал в Москве по этому поводу от своего начальства. Как это ни странно, это очень странно.
Новелла «Колокол», 1983. Дневника Тарковского. Бергман сказал, что это лучшее, что он видел в жизни. Андрей Рублев. Из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Посмотрев этот раз фильм «Андрей Рублев», я оценил его много выше, чем в Советском Союзе в 60-е годы. Тогда он мне, откровенно говоря, не нравился. Сейчас я радикально переменил свои мнения. И вот по какой причине. Я обнаружил в фильме ту концепцию русской истории, то понимание и видение России, которое и сам выработал, вернее, усвоил за эти годы. «Андрей Рублев» – фильм о том, что значило христианство в русской истории. О том, что его влияние, действительно громадное и определяющее, было амбивалентным. В России не произошло просветления исторических стихий. Свет и духовность не реализовались в истории, но выявились в иных формах творчества. Русская духовность неотмирна, она не делала попыток овладеть реальным историческим процессом. По-другому сказать, русская духовность женственна, а не мужественна. Мужественное начало в русской истории представлено не типом мужа, а типом насильника. Это очень ясно в фильме. Можно сказать, что это основная его тема. Женщина, сопровождающая Андрея, немая дурочка. Он ей не муж, он монах, знающий только творческие сублимации. Фильм ставит тему русской истории как тему мучительного выбора. Стоит ли просветленное духовное творчество того, чтобы в жертву ему была принесена реальная жизнь? христианство русских сказывалось в том, что они в этой альтернативе предпочитали творчество, а не жизнь. Предпочитали выбор, а не синтез. Не обладали способностью синтеза. Не происходит мужественного овладения русской землей, русским женственным началом. Россия – женственная красавица, испаряется в некие мистические туманы. Такая сцена есть в новелле «Колокол». Остаются и плачут в обнимку два мастера, уходящие в чистое творчество. Один будет лить колокола, другой писать иконы. Это окончательное разделение мужского и женского начала России. Русский мужественный дух знает только творческие утешения. Землей владеет не дух, а грубая, непросветленная сила. Конечно, такая трактовка русской истории, русской метафизики не нова. Это бердяевская трактовка. Но она впечатляюще трансформирована в визуальный план фильма. Фильм значителен, что называется, по большому счету.
Андрей Рублев в переводе Марио Корти, идущий в фильме без перевода диалог итальянских гостей малого князя, ставшего великим.
Ma, chissà cosa ne salterà fuori da tutta questa baraonda. Tu cosa ne pensi?
Один черт знает, что выйдет из этого балагана. Как по-твоему? По-моему, ничего не выйдет. Прошу меня простить, ваше превосходительство, но я бы сказал, что вы опережаете события. О чем ты говоришь? Только взгляни на этих оборванцев, на эти шаткие леса. Именем Богородицы клянусь, что этот колокол ни звука не издаст. Ваше превосходительство, наберемся терпения. Мне кажется, вы недооцениваете безвыходную ситуацию людей, которые создали этот колокол. Прости, но эту штуку колоколом трудно назвать. Тем не менее, ваше превосходительство, они прекрасно понимают, что если эта штука у них не зазвонит, великий князь им голову отрубит. Этот безбородый мальчик, судя по виду, озабочен этим обстоятельством. Тебе не кажется? Вы слыхали, ваше превосходительство, что великий князь отрубил голову своему брату? Кажется, они были близнецами. Какая поразительная девушка, вы видите? О, мой Бог.
Из Милана обозреватель газеты «Солнце 24 часа» киновед Луиджи Паини.
Кино Андрея Тарковского кажется герметичным, но это только поверхностное впечатление. По-моему, его кино очень близко к нашему повседневному опыту. Просто надо его правильно понять, подходя к тому, что он внушает зрителю с достаточным смирением. В одной из самых красивых сцен его картины «Завещание» в «Жертвоприношении» мы видим мальчика, который поливает засохшее растение. Возможно, и на самом деле оно мертво, но, вопреки всему, ребенок продолжает его поливать. Тщетные усилия, как тщетно само искусство, тщетно в смысле материальной выгоды. Но именно эта тщетность искусства, как много раз повторял Тарковский, придает жизни смысл. Художник всегда берется за безнадежное дело. Так в «Андрее Рублеве» мы встречаемся с Бориской, героем заключительного эпизода с колоколом. Бориска не знает, как отлить заказанный великим князем колокол. Его отец, знавший тайну, умер, не раскрыв ее. И все равно Бориска ввязывается в авантюру. Если колокол не зазвонит, великий князь отрубит ему голову, как говорит присутствующий посол. И когда колокольный звон разносится над землей, слезы, текущие по щекам Бориски, становятся нашими слезами. Это одна из самых волнующих сцен во всем кино Тарковского.
Петербурга Олег Ковалов.
Тарковский был первым режиссером, который поставил личность художников в центр творимой истории. Тарковский показал, что исторический процесс может быть личным, интимным переживанием. Он показал историю как духовное переживание личности и показал о том, что высота человеческого духа, сам человеческий дух, может быть созидательным началом, и он может преобразовать эту землю, он может преобразовать, преодолеть, превозмочь все тяготы истории. Не революционное насилие, а вершины человеческого духа были показаны в фильме Тарковского «Андрей Рублев». И именно поэтому, вероятно, в конечном счете, он стал лучшим фильмом десятилетия, лучшим фильмом 60-х годов, фильмом, который сконцентрировал в себе тот запас духовного обновления, который пришел в нашу жизнь после войны.
Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Фильмы идут в Советском Союзе. Я вижу начало моей посмертной канонизации, писал Тарковский в Париже 3 ноября 1986 года, уже лишенный советского гражданства и менее чем за 2 месяца до кончины. Андрей Рублев. Картину под музыку Овчинникова завершают цветные кадры рублевской иконописи с крупным планом Христа, а нашу передачу Ирма Рауш.
Одна женщина в Союзе кинематографистов вдруг мне позвонила и сказала: «Ирма Яковлевна, вы не хотели бы съездить в монастырь?» Я никогда в монастыре не была. И говорю: «Хочу». Это Коломенский монастырь, это монастырь Ксении Блаженной. Когда они посмотрели Рублева и что я играла Блаженную, это почему-то на них произвело такое впечатление, что они очень захотели со мной познакомиться. Я и была человеком верующим, как, ну, так же, как Андрей. А вот в этом монастыре, во-первых, они замечательные совершенно женщины. Игуменья, матушка Ксения, она окончила университет, факультет журналистики. Ее вторая помощница окончила театральный институт. Они очень образованные девушки, очень много пишут. Сейчас они пишут словарь. И мне было так с ними интересно, что такое православие, я там поняла. Она, матушка Ксения, меня спросила: «А вы вообще-то исповедовались когда-нибудь?» Я застеснялась, говорю: «Да нет». Она говорит: «Вот отец Алексей пришел. Идите, идите вниз». Я прихожу исповедоваться. Я растерялась совершенно, потому что, ну, знаете, это все вопрос сложный. Но, правда, когда я увидела этого отца Алексея, это совершенно божий человек такой. Мы с ним сели за столом, и я ему начала долго объяснять, что я совершенно не умею, я не понимаю смысла исповеди. Он на меня смотрел такими, очень у него голубенькие глазки такие. «Ну, понятно», — говорил он, «ну, понятно». И потом дальше, я сама не поняла, как я с ним разговорилась. Он говорит: «Вот и слава Богу, вот и слава Богу», — говорил. И таким образом через какое-то время я поняла, что я вроде как ему исповедовалась. И с тех пор я туда довольно часто езжу. Столько там света, это совершенно другой мир. То, что я вот благодаря Рублеву попала в этот монастырь, Бог меня привел туда.
Андрей Рублев. В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе. В Праге Лина Ширяева. Тексты читали Ольга Писпанен, Игорь Померанцев, Дмитрий Тарасенков, Андрей Шарый. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Войны. войны и революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».